Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков. Я так понимаю, теперь независимый депутат, хотя избирался от «Справедливой России». И с нами по скайпу будет депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг, представитель партии «Яблоко». Мы поговорим о российском парламентаризме, если о нем еще можно говорить. Вообще, как-то мы позабыли последнее время о том, что в России заседает Государственная Дума как такой вот представительный законодательный орган. Точнее, вспоминаем о ней в тех случаях, когда оттуда приходит какая-то очередная проштампованная депутатами инициатива Кремля о том, чтобы что-нибудь запретить, ограничить, ухудшить, как-то не дать людям дышать. В общем, есть о чем поговорить, но начну я все-таки с основной такой темы, которая меня волнует, да и волнует всех, потому что информационное пространство, естественно, заполнено тем, что происходит в связи с войной в Украине. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 28 01, это у нас телефон для смс-сообщений с вашими вопросами. Вот, я хочу спросить прежде всего Дмитрия. Ну вот вы пытались выяснить ситуацию, что происходит с российскими гражданами, с российскими военнослужащими, которые, так сказать, приняли участие, по многим сведениям, в войне на территории Украины. Что вы получили, каков ответ, куда обращались?
Ну, как я ожидал, я получил отписку. Причем меня удивляет, что во всех официальных документах используется одна и та же фраза, как будто ее где-то придумали и раздали, что Россия не является стороной конфликта, а вся та информация, которую вы написали в своем запросе, это всего лишь слухи, распускаемые украинскими политиками и украинскими СМИ.
А вот так и написано, да?
Ну, примерно так. У меня в блоге можно прочитать. Uh-huh. Вот. У меня там был один конкретный вопрос. Я перечислил фамилии военнослужащих, которые, по версии тех же журналистов, принимали участие и погибли. Там около 40 фамилий. На тот момент было всего 40 фамилий, 39. И я спросил, являются ли данные граждане военнослужащими действующими, или, если нет, то служили ли они в последнее время в рядах вооруженных сил, может быть, они уволились. Вот такой был конкретный вопрос.
А это кому был запрос?
Министру обороны Шойгу.
Так, и кто вам ответил?
Мне ответил его заместитель, но это нормальная практика. Это часто такое бывает, когда пишешь министру или там премьер-министру, отвечают их замы, иногда даже и люди, которые ниже статусом. Ответ был следующий, что мы не можем, уважаемые депутаты, ответить на этот вопрос в связи с требованиями закона о защите персональных данных. И вот такой замечательный ответ, как хотите, так и понимаете. И мне кажется, что попытку, да, вернее, я им предоставил возможность убедительно опровергнуть неправду, если это неправда, которую они не использовали. Потому что слишком много было публикаций, слишком много всяких различных видео задержанных, пленных, там, российских военнослужащих, которые там много чего рассказывали. Я уже говорю не про отца несчастного военнослужащего, который говорил, мой сын, да, он потерял обе ноги, но он выполнял приказ. Значит, тот ему этот приказ отдавал. Соответственно, ну хорошо, если данные граждане не являются действующими военнослужащими, значит, они бы ответили мне нет. Правда? Если нет таких военнослужащих, значит, нет никаких персональных данных. Но когда они отвечают так, то у всех нормальных людей еще больше вопросов после таких ответов.
Давайте мы к Льву Шлосбергу обратимся в Псков. Лев Маркович, добрый день.
Да, Михаил, добрый вечер, Дмитрий.
Да, у меня сначала вопрос такой личный. Как ваше здоровье после нападения на вас, которое произошло в связи с вашими расследованиями по такой же теме?
Михаил, спасибо, я дееспособен и работоспособен.
Ну что ж, я надеюсь, что после действительно этого нападения вы окончательно поправитесь. Я уже вижу бодрую улыбку на лице. Надеюсь, что и дальше эти расследования продолжатся. Но вот мне хотелось бы просто зафиксировать, что удалось сейчас вам и вашей газете «Псковская губерния» выяснить, ну, на вашем локальном, так сказать, фронте, скажем так, псковском.
На данный момент последняя информация, которая нам известна, она была отражена в моем запросе главному военному прокурору России Сергею Николаевичу Фрединскому, который был направлен 16 сентября. И там перечислены имена 12 военнослужащих, которые, по нашим данным, к сожалению, совершенно точно погибли. И совершенно точно до момента отправки на так называемые учения они служили на территории Псковской области. Это военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии в основном, а также военнослужащие 2-й отдельной специальной бригады. Это спецназ ГРУ, который также находится в Пскове. И первые жертвы еще до дивизии были именно в спецназе. В этом запросе также сформулированы 8 вопросов, которые, как мне представляется, должны представлять интерес для главной военной прокуратуры. То есть они должны быть предметом расследования. Наша позиция заключается в том, что бесспорно эти 12 человек, минимум 12, к сожалению, мы понимаем, что это число на самом деле существенно выше, но по этим 12 мы отвечаем. Мы знаем даты рождения, знаем даты кончины, и в большинстве случаев знаем места, где люди похоронены. Вот, в мирное время погибли граждане Российской Федерации, которые находились на службе в вооруженных силах России. В моем понимании, это основание для немедленного начала дознания и возбуждения уголовного дела для установления, есть ли виновные в этой смерти. Автоматически. Вот по факту именно этих обстоятельств. Ничего этого сделано не было. Поэтому перечислю буквально в таблице, вы, возможно, тоже видели этот запрос, все эти 12 погибших человек. Вот я сформулировал вопросы, которые вот могу сейчас напомнить еще раз. Первый – это военнослужащими каких воинских подразделений являлись эти граждане Российской Федерации на момент отправления из мест постоянной дислокации воинских частей Псковской области. Второе – на основании каких приказов, каких должностных или иных лиц они покинули территорию мест постоянной дислокации воинских частей в Псковской области, являлись ли эти приказы соответствующими Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации. Третье. Военнослужащими каких воинских подразделений являлись эти граждане Российской Федерации в момент их гибели. Четвертое. В каких географических точках произошла их гибель. Пятое. При каких обстоятельствах произошла их гибель. Шестое. Каковы документально подтвержденные причины их смерти. Седьмое. Разыскивались ли и установлены ли главной военной прокуратурой должностные или иные лица, несущие ответственность за их гибель, возбуждены ли в связи с этим уголовные дела. И последний вопрос. Какие социальные льготы и на каком основании получат семьи этих граждан Российской Федерации в связи с их гибелью? Понимая, что этот печальный список является, к сожалению, неполным, я высказал просьбу господину Фрединскому установить имена всех граждан Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы в июле-сентябре 2014 года, обстоятельства и причины их гибели, а также лиц, виновных в их гибели. Соответственно, в случае проведения исчерпывающей проверки всех обстоятельств, связанных с гибелью военнослужащих граждан России в указанный период времени, главная военная прокуратура должна, на мой взгляд, установить всех должностных и иных лиц, виновных в гибели этих людей, привлечь к уголовной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. Вот такой запрос. Мне известно о том, что он дошел до Москвы. Мы, депутаты, простые, фельдсвязью не пользуемся, поэтому простым письмом аппаратом областного собрания этот запрос был направлен Фрединскому. Он получен в канцелярии главной военной прокуратуры. Я знаю входящий номер и знаю, что он положен в личную папку Фрединскому. Это все, что мне известно на данный момент. Вот последняя деталь, которую я бы добавил, уже после направления этого запроса мне написали письмо жители Кунинского района Псковской области. Это самый юго-восток, это граница с Смоленской областью и с Тверской областью, и сообщили, что Александр Баранов, указанный первым номером в списке, у нас было неизвестно точно, когда он погиб и где он был похоронен, потому что мы получили информацию из города Великие Луки, это южная столица Псковской области, и мне прислали 18 сентября фотографии и видео с места захоронения в одной из маленьких, почти заброшенных деревень в Кунинском районе. Уточнилась дата гибели, 30 августа, стало известно отчество этого человека, и участник похорон, куда сошла вся вот эта чудом выжившая деревня, описал мне, как это было, и прислал фотографии и видеозапись. Вот мы уже после направления этого запроса получили подтверждение. Вот такова ситуация на данный момент. И, пожалуй, вот еще одна важная вещь. Количество военнослужащих, направленных на так называемые учения в Ростовской области, а на самом деле на войну на территории Украины, очень велико. Псков – военный город, дивизия – это, можно сказать, градообразующая организация. Первая, самая вот понесшая максимальные потери группы военнослужащих, специально отдельно сформированная бригада – это 1000 человек, которые были направлены с 15 на 16 августа. Вот они понесли самые большие потери, их сейчас вернули. Они возвращаются в Псков, выяснилось, что там были даже призывники, об этом никто не знал. Соответственно, это уже не полные, к сожалению, 1000, но люди вернулись домой, и я абсолютно уверен в том, что они будут рассказывать о том, что и где происходило. Но есть 2000, это люди, которые были направлены им на смену в конце августа, начало сентября. Они по-прежнему остаются на так называемых учениях. Поэтому война не закончена. Все вот эти разговоры о том, что перемирие, прекращение огня, отвод вооруженных сил – это все неправда. В действительности люди воюют, риски их жизни существуют каждый день, каждую минуту, вот буквально сейчас тоже существуют.
Да, собственно, украинское средство массовой информации, я сегодня посмотрел, называют номера частей, соединений. Вот, например, они пишут, зафиксирована переброска в район населенного пункта Стаханов, подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии как раз, под Мариуполем находятся части 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, сводный артполк со смерчами ураганами, сводный отряд 10-й и 2-й бригад ГРУГ, Генштаба России, танковый батальон, группы радиоэлектронной борьбы и так далее. То есть масштаб этот достаточно велик. Тем не менее, вот такая вроде бы информации много, есть фамилии, есть имена погибших. Тем не менее, огромное количество людей, если вы видите дискуссии в сети, например, они не хотят ни под каким видом признавать, что это российские регулярные части. Говорят про добровольцев, про каких-то уволившихся и так далее. Дмитрий, вот, собственно, почему люди не хотят поверить тому, что реально существует? Вот то, что доказывается, в конце концов, ну, вот уже этими цинковыми гробами, которые идут оттуда.
Ну, очень все просто. Мы с вами же сидим в студии «Радио Свободы». Если бы мы с вами сидели вот так же часами, рассуждали в эфире Первого канала, Второго канала, там, НТВ, не знаю, были бы совершенно другие данные социологического вопроса. Поэтому информация замалчивается, мы живем в условиях пропаганды, но, к сожалению, у нас многие люди не имеют доступа к интернету или пока еще не понимают, где и как там искать информацию. Да, пока интернет доступен, наверное, 25% людей, которые хотя бы понимают, как правильно разобраться в таком потоке информации здесь. Все, других причин я не вижу.
Вы думаете, и, кстати, что говоря, нет у них желания просто-напросто считать себя солдатами вот этой армии? Поэтому сказать о том, что там войска реально существуют, что они там воюют, это как-то психологически для многих воспринимается как такое предательство. Ну, да? Я бы не выдал знаю, военную тайну.
Вот обратите внимание на то, что сначала были одни цифры, а потом, когда вот появились расследования Льва Шлосберга, когда журналисты стали писать на эти темы, все-таки социология поменялась, и уже, ну, опять-таки, это Левада-центр говорит, да, 49% граждан России считают, что действительно российские военнослужащие там находятся. Правда, 12% считают, из этих 49, 12% уверены, что по приказу начальства.
Типа, а так они по воле...
Ну, потому что такая информация льется потоками со всех экранов.
Что они добровольцы в отпуске,
добровольцы,
там, чушь собачья
безусловно,
какая-то.
Безусловно, конечно. Ну, я вот сам езжу по регионам России, и я понимаю, что это не придумки социологов, а действительно люди так думают.
Дмитрий, а скажите, вот вы получили такой, ну, двусмысленный ответ. Вы собираетесь как-то дальше стучаться, пользуясь вашим мандатом, в какие-то начальственные двери? В конце концов, ссылка на закон этот, она достаточно блудливая. В общем, юридически, наверное, можно потребовать какого-то все-таки действительно реального расследования.
Ну... Вообще, в этом, вот как ответе, в этом ответе они ссылаются на требования закона, которых нет. Потому что такое персональные данные? Это данные, которые устанавливают личность. Там должны быть паспортные данные, место проживания или там прописка, неважно. То есть, чтобы личность можно было установить. Я там даже отчество не перечисляю. У меня фамилия и имена. Я всего лишь прошу их ответить на вопрос, являются ли они военнослужащими или нет. Но можно, конечно, попробовать написать еще 10, хоть 20 запросов, у меня же много бланков. Но я не думаю, что это что-то даст. Поэтому надо работать с общественным мнением. И мне кажется, что, в принципе, тот ответ, который мы получили, он и есть ответ. Угу. Читайте между строк.
Ну, то есть, соврать впрямую, написать «нет», и они не решились?
Конечно. Потому что их потом бы замучили родственники. Одно дело, когда твой ребенок погиб, и он выполнял приказ, и многие считают своих детей героями России, мы уже знаем такой случай. А другое дело, когда государство не признает твоего погибшего ребенка военнослужащим и будет открещиваться. Это все-таки разные вещи.
А к вам еще не обращались, так сказать, родственники вот таких
пока
людей?
Пока нет.
Ждете?
Я жду. Может быть, им не до этого пока. Плюс все-таки по телевизору наши дискуссии не показывают, и о моем запросе не говорят. Я думаю, что все равно они узнают, наверное, какие-то обращения будут.
Хорошо, я вот Льва Шлосберга опять спрошу. Лев, вот ваш коллега из Государственной Думы получил такой ответ: ни да, ни нет, понимайте, как хотите, со ссылкой вот на этот закон о персональных данных. Каковы могут быть ваши действия, если вы получите подобного же рода ответ? Возможно, что у них вот этот штамп уже готов. Закон о персональных данных мы, так сказать, применяем и вам отказываем в информации. Ну, а кроме того, там, мы вообще заняты, вот я вижу тут сообщение, что Следственный комитет расследует какие-то действия Национальной гвардии правого сектора из Украины, они там украли какого-то бойца батальона Днепр, который уже признается в убийствах мирных граждан. В общем, заняты со своей, так сказать, пропагандистской работой, им не до вас и не до этих вот солдат, которых реально убили на грязной войне.
Михаил, во-первых, я хочу поблагодарить Дмитрия за то, что он участвует в этой работе. Удивительно, конечно, в России 450 депутатов Государственной Думы, почти 200 членов Совета Федерации, несколько тысяч депутатов региональных законодательных собраний. Но вот так случилось, и это очень печально, конечно, если вспоминать тему парламентаризма, что на всю страну, насколько я понимаю сейчас, нашлось из числа депутатов два человека, один депутат Государственной Думы и один депутат вот ваш непокорный слуга, которые направили официальные запросы, используя свой статус для получения информации. Я очень благодарен Дмитрию, что он это делает, иначе было бы совсем одиноко и тяжело. Вот. Что касается ожиданий от ответа. У меня тоже были мысли написать два запроса, я могу признаться. Один в главную военную прокуратуру, куда он и ушел, господину Фрединскому, и второй на имя министра обороны. Но я отказался от запроса на имя министра обороны по двум причинам. Во-первых, это ведомство не имеет права дознания и открытия уголовных дел. Я не могу просить господина Шойгу открыть уголовное дело по фактам преступления лиц, возможно, ему подчиненных. Но могу и должен просить об этом главного военного прокурора. То есть я считаю, что это обязанность господина Фрединского, согласно закону, это полномочия главной военной прокуратуры расследовать гибель военнослужащих во время несения военной службы. Они для этого получают деньги федерального бюджета, это их полномочия, внесенные во все федеральные законы, и я имею право и как гражданин, и как депутат потребовать от них исполнения своих должностных обязанностей, которые, к слову, оплачены налогоплательщиками. У меня несколько иначе построена структура запроса. Я очень долго с ним тянул. То есть мысль о нем появилась, конечно же, уже в августе, когда начали поступать эти печальные вести. Вот. Но мы хотели подождать, пока придет информация. Мы понимали, что в Пскове мы получим информацию не только о двух или трех погибших, и она поступала практически каждый день. И в итоге я сформулировал эти 8 вопросов, которые, на мой взгляд, не столько привязаны вот к этим фамилиям, столько пытаются понять, что произошло. Но учитывая то, что эти 12 человек доказанно погибли, и это случай, по каждому из которых мне должны ответить, что данный гражданин погиб в такой-то ситуации, что он погиб там на территории России, случилось нечто. Даже не хочу предполагать, что мы знаем, слышали, я не видел сам свидетельства о смерти, но люди, которые общались с семьями, говорили мне, что ужасные вещи пишут, у кого-то инфаркт, у кого-то инсульт, у кого-то взрыв бытового газа. То есть это заведомо фальсифицированные свидетельства о смерти.
Это прямо напоминает, знаете, сталинские времена, да, когда выдавали вот эти фальшивые свидетельства о смерти, что умер там в лагере от туберкулеза или еще от чего-то.
А можно вопрос?
Да-да, Дим.
Лев, а можно вопрос вам? А сколько времени прошло вот после того, как вы направили этот запрос?
Запрос направлен 16 числа из Пскова, соответственно,
почта...
16 сентября, 16 сентября. Почта из Пскова до Москвы сейчас идет от 10 до 15 дней. Письмо доставлено в канцелярию Главной военной прокуратуры. Я знаю входящий номер и знаю, что оно было отложено, положено в ту папку, которая идет на доклад Главному военному прокурору лично, лично Фрединскому. Это мне подтвердила канцелярия Главной военной прокуратуры. Это все, что мне известно,
да, федеральный, на данный момент. Федеральный закон ведь не обязывает его отвечать вам, правильно я так понимаю?
Нет, это не так. Это не так. Он обязывает его. Дело в том, что я написал запрос по гражданам, которые на момент их отправления на эти учения находились, были зарегистрированы на территории Псковской области.
А,
это, извините,
понял.
Мои
понял,
люди.
Понял, да, да.
Я писал только про псковичей. Исключительно. Поэтому я имею полное право, как депутат Псковского областного собрания депутатов, по любому военнослужащему, дислоцированному в Пскове и Псковской области воинской части, направить запрос к генеральному прокурору. И он обязан мне ответить.
Соответственно, мы где-то к началу ноября будем, ну, по крайней мере, до конца октября у него есть еще время, да, не отвечать вам.
Ну, я думаю, что, кстати, да, Дмитрий, вы могли бы присоединиться к этой инициативе, потому что здесь она юридически довольно интересно выглядит. Довольно трудно будет вот уклониться от какого-то прямого ответа.
Ну, если не будет никакого ответа, я готов, конечно, присоединиться и поучаствовать, безусловно.
Хорошо, я хотел бы еще вас спросить, собственно, не является ли все это, ну, я не знаю, таким вот бессмысленным довольно-таки вот с точки зрения обычного гражданина? Вот биться головой об кремлевские двери или о двери каких-то ведомств сейчас, ну, в общем, скажем так, может быть, для истории или для личной репутации политиков вот здесь сидящих или с нами на связи, это действительно неплохо. Но вообще-то, неужели это может как-то изменить траекторию развития России, политическую ситуацию и так далее, Дмитрий?
Вы думаете, неплохо сейчас? Нас же ведь обвиняют в том, что мы иностранные агенты. Да, для людей, которые сегодня все-таки следят за этой историей, может быть, и неплохо. Но поверьте,
я с точки зрения места в истории.
Ну, да, я понимаю. Тогда притча. Можно с притчи?
Хорошо.
Когда сын приходит к мудрому отцу и спрашивает: отец, долго ли ждать перемен? Отец им отвечает: если ждать, то долго. Поэтому, ну, мы же хотим этих перемен. Можно, конечно, ждать и ничего не делать. Да, безусловно, эффективность наша в этих условиях, она оставляет желать лучшего. Но вот я поясню, почему я, например, направлял запрос именно Шойгу. Потому что я, ну, прекрасно понимал, какой будет ответ. То есть, если есть официальная линия, говорит, что Россия не сторонник конфликта, что не участник конфликта, Россия не направляет военнослужащих и так далее, ну, было бы наивным ожидать каких-то других ответов. Но согласитесь, что все-таки этот запрос и вот такой ответ в такой форме, он вызвал определенный резонанс. Поэтому наша задача, вот как я для себя эту задачу, как я называю вообще, формулирую, что такое политика. Политика – это формирование общественного мнения. Поэтому я писал эти запросы не для чиновников, не для военного ведомства. Я хотел, чтобы как можно больше людей узнали, что вообще есть такая переписка, есть такая проблема. Частично, мне кажется, цель достигнута. В принципе, все умные люди прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Это первое, да? На самом деле, очень интересно, как трактуют разные СМИ этот ответ. Например, российская пропаганда говорит, что Минобороны опровергла, Там украинские СМИ говорят, что наоборот подтвердило, но то есть даже любопытно, что вот там одна пропаганда, здесь другая пропаганда. Но тем не менее, по крайней мере, у нас есть возможность это обсуждать. Я надеюсь, что у нас услышат родственники. Я надеюсь, что вот те военнослужащие, которые вернулись, вот по словам Льва, начнут говорить, и мы узнаем какие-то новую информацию, новые доказательства появятся. То есть, понимаете, все равно. Можно долго и бесконечно врать с телевидения, но если хотя бы где-то это правда звучит, то все равно правда, она рано или поздно побеждает. Ну, по крайней мере, может быть, я наивен, но я в это верю. И там, Дума, это все равно, это трибуна. Не для чиновников, не для того, чтобы меня послушали депутаты, которые там сидят, а для того, чтобы об этом узнало как можно больше людей.
Ну, то есть, они от вас узнают, что Россия сторона конфликта.
Они узнают о том, что вот есть такая информация о погибших военнослужащих. Они будут более внимательно отслеживать эту информацию. Они зайдут в интернет, посмотрят, какие же есть другие точки зрения. Да? Потом другие родители, у которых тоже сейчас дети будут призывниками вот сегодняшнего дня, они будут внимательно относиться к любым сообщениям нашего телевидения. Понимаете? То есть это все равно шаг вперед. Все равно мы как-то вовлекаем людей, что ли, в политическую, там, активную политическую жизнь. И это очень важно. Это и есть политика, а не проценты, которые считает Чуров.
Хорошо. Давайте, Лев, ваш ответ, собственно, на тот же вопрос о политическом значении вот этой борьбы вокруг признания, были российские войска на территории Украины, находятся ли они там сейчас и так далее.
Михаил, я хочу дополнить Дмитрия, потому что мы отвечаем, по сути, очень близко на ваши вопросы, это естественно, наверное, в этой ситуации. Дело в том, что у депутата есть два основных полномочия. Мы законодатели, но мы законодатели только коллегиально. И мы вместе с тем несем представительскую функцию. То есть наши законодательные собрания, они же и представительны. Вот сейчас, будучи в сугубом меньшинстве, ни Дмитрий, ни я не можем сформулировать, точнее, мы можем сформулировать, но мы не можем провести через свои парламентские коллегии никакую, практически никакую, за очень редким исключением, законодательную инициативу. Мы можем предлагать эту альтернативу, но она не будет поддержана большинством. Но при этом, будучи избранными гражданами, мы сами по себе несем каждый отдельно. Очень важную исполняем функцию представительства, представительства интересов людей. Все наши парламенты являются не только законодательными, но и представительными органами. Вот я считаю, что я представляю те тысячи жителей Псковской области, возможно, десятки тысяч жителей Псковской области, которых не устраивает эта война, которые категорически против того, что туда тайно отправляются военнослужащие российских вооруженных сил, что они там убивают таких же, как они, военнослужащих украинских вооруженных сил, и что обе армии там, это совершенно неизбежно в ходе войны, затрагивают мирных жителей и есть жертвы среди мирного населения. И вообще люди не хотят видеть своих родных и вообще военнослужащих российской армии убийцами братского народа. И уже не говоря о том, что никто не хочет, чтобы это горе, эта трагедия коснулась их семьи лично. И вот, представляя интересы этих людей, мы не должны молчать. Мы должны заявлять свою позицию. Вот да, у меня бланк депутата, и там одна фамилия и одна подпись, но за этим стоят те десятки тысяч людей, которые проголосовали в 2011 году за список «Яблоко», и благодаря этим людям я депутат областного собрания. И я действую от их имени. Понимаете, Дмитрий точно так же действует от лица тех избирателей, которые голосовали в том числе за фамилию Гудков. Понимаете? И вот в этом смысле это наша обязанность. Мы на это избрались, это наша работа. Нам за это бюджет, налогоплательщики платят деньги. Понимаете? Мы эти деньги должны отрабатывать в самом нормальном смысле слова. Это наша функция, это наша деятельность. Поэтому я считаю, что это не связано для нас с вот аспектами славы. Я с Дмитрием согласен. Здесь такая известность, мягко говоря, неоднозначная появляется, но мне это безразлично. Я получаю прямо диаметрально противоположные отклики разных людей и из Пскова, и из других регионов России, настолько диаметрально противоположные, как будто это люди, живущие в разных мирах, на разных планетах. Но так и произошло, страна раскололась. По ценностным ориентирам страна раскололась полностью, и как это живется, срастется, очень сложно понять. Поэтому я могу сказать, что это просто важно делать. Мне печально, что нас так мало. Это печально. Это показывает состояние парламентов. Это показывает, во что превратились выборы. Когда пройти через это сито и это минное поле могут люди в исключительных случаях. В исключительных. Это вопрос ко всей политической системе России. Как так получается, что десятки миллионов людей представлены разными депутатами, но вот ту часть общества, которая не согласна с войной, а по данным Левада-центра 40 человек считают, 40% опрошенных ими 10 дней назад людей считают недопустимым ни при каких обстоятельствах использование российских вооруженных сил и неоправданным гибель российских военнослужащих в Украине. Но где эти 40% в парламентах, в Госдуме? Где
а это вопрос, Лев, к народу, между прочим. Надо спрашивать еще и народ России, который соглашается с этой политикой, покупается на шовинистическую пропаганду и готов верить разнообразному бреду, который распространяется по телеканалам. Согласитесь, что политики это одно, а народ все-таки тоже должен нести ответственность за действия тех, кого он избирал. Если он их, конечно, избирал.
Я буквально одну маленькую ремарку. Есть всем известная фраза о том, что каждый народ заслуживает своего правительства, но у нее есть не очень известное продолжение. Но есть другая часть народа, которая заслуживает другое правительство. Вот мы представляем другую часть народа, которая заслуживает другое правительство. И мы должны всячески давать понять этой части народа, что мы есть, и мы защищаем их интересы. Это очень важно для людей.
Я немножко извиняюсь, да, что у нас такое в некотором смысле ликбез, да, что должны делать депутаты и вообще, в чем роль парламентаризма и так далее. Я почему мне показалось это важным? Потому что в глазах значительной части населения, Дмитрий, извините, но депутат Государственной Думы России превратился в какого-то платного клоуна, который скачет там по телеканалам, несет совершенно невероятные вещи, занимается, ну, к примеру, пропагандой войны. У нас есть там, между прочим, статья, которая запрещает это делать. И вообще многие ваши коллеги, ну, превратились в каких-то, я не знаю, просто марионеток, потому что, ну, лидер партии, в которой вы состояли, вот иногда его просто как-то страшно слушать. Вроде был такой приличный человек, социал-демократ, и в Европу ездил, а сейчас пережиреновил Жириновского, понимаете, иногда.
Вот. Я просто не понимаю, почему вы сказали: Дмитрий, извините.
Ну, вы в этом сообществе все-таки состоите. Вот, и вынуждены общаться с некоторыми людьми, с которыми, скорее всего, общаться довольно трудно. Понимаете? Вот как быть с этой политической клоунадой?
Сейчас я с вами немножко поспорю. Я обратил внимание, особенно за последний год, ведь в Думе очень много, в Государственной Думе, я понимаю, сейчас непопулярную, скажу, мысль для среди радиослушателей «Радио Свобода», на самом деле много очень умных людей, которые пришли из бизнеса, которые пришли из бизнеса для того, чтобы этот бизнес сохранить или защитить. И на самом деле очень многие люди там прекрасно понимают, куда страна движется. Но в силу определенных причин они не могут этому противостоять.
То есть они на крючке.
Поэтому они на крючке, да. Поэтому общаться-то с ними как раз можно и нужно даже общаться, потому что если мы хотим перемен, очень важно, чтобы и в элитах произошел раскол, и там появились люди, которые заинтересованы все-таки в демократическом развитии страны. А многие заинтересованы, понимая, что бизнес в стране, где есть нормальная демократия, где есть институт защиты частной собственности, бизнес стоит дороже, чем в авторитарных режимах. Сегодня ты депутат, завтра ты уже не депутат. Вот, и бизнес у тебя могут в любой момент отнять. И, конечно, люди там понимают, вот, но, безусловно, сейчас, с учетом этой пропаганды, с учетом вот этого курса, на телеэкранах появляются люди, которых раньше туда и не пускали, обратите внимание. Или они как-то вот перекрасились и стали говорить не то, что говорили еще год-два года назад. Я же помню эволюцию вот, справедливой России, что происходило. Я, кстати, мне кажется, что я как раз представляю интересы избирателей справедливой России, потому что за справедливую Россию, я всегда это говорил Миронову, голосовали не те, кто всегда голосовал за справедливую Россию. Ядерного электората нету в партии. А потому что за других не было. Вот и все голосовали, ну и в том числе и за Яблоко по тем же причинам. Просто электорат Яблока, ну здесь мы можем со Львом поспорить, понимая, что у Яблока не было шансов, стали на всякий случай голосовать за кого-то другого, лишь бы голос не достался Единой России.
Ну вот он не достался, и было. Что получилось, видите? Вот партия без четкой позиции, она превратилась вот в эту вот половую тряпку, которая, машет сейчас.
К сожалению, да, но тем не менее, вот о партии поменялась очень сильно. Ну, по крайней мере, там несколько депутатов не поменялись, несколько политиков партии, я надеюсь, что я один из них. Вот, и мне кажется, что все равно этот раскол элит произойдет, если уж говорить там про остальные партии. Я вас уверяю, что и в «Справедливой России», и в «Единой России», и в меньшей степени, конечно, в ЛДПР, ну, люди очень недовольны тем, что происходит. Они... Не потому, что они под санкции попадут.
А почему?
А потому что
они видят, как, что происходит
бизнес,
с экономикой.
Что происходит с экономикой, что происходит с бизнесом, что просто мы уже заходим в какой-то штопор, из которого нету никакого выхода. Вот это мракобесие процветает, совершенно идиотские законы, инициативы, которые уничтожают любой бизнес. Ну вот понимаете, если раньше бред какой-то был раз в месяц, потом он был раз в две недели, а сейчас он два раза в неделю, а иногда и больше.
Но уже ежедневно, не успеваем
уже ежедневно
фиксировать.
Я не успеваю, просто я не успеваю фиксировать. Его так много, а я один, понимаете?
Хорошо, Лев, ну, опять же, ваш подход вот к этой ситуации. Что может одинокий парламентарий, противостоящий вот этому большинству, опирающемуся и на телепропаганду, и на, ну, вот, собственно, я не знаю, неверные, скажем так, с нашей точки зрения, представления народа о происходящем? Ну, просто люди не понимают, что страна действительно скатывается, например, к экономическому кризису.
Вы знаете, во-первых, у каждого депутата есть парламентская трибуна. У нас есть право слова, право выступления. И у партии, представленной в парламенте, как у фракции, и лично у каждого депутата. Этим нужно пользоваться в каждом принципиальном случае. Это очень важно. Депутат – это говорящий человек. Парламент, как известно, произошел от слова «говорить». Затем, как мне представляется, очень важно чувствовать свой народ. Я, конечно, честно признаюсь, я иногда выключаю компьютер, чтобы выключиться вечером из социальных сетей, но мне приходят десятки писем в день, а в некоторые моменты последнего года, месяц назад, пришло несколько тысяч писем в связи с событиями не очень радостными для меня. Я должен чувствовать, что говорят и думают люди. То есть я должен поддерживать эти связи с тем, чтобы понимать, о чем я должен говорить и на что я должен обращать внимание. В том числе были письма людей, которые не понимали причину моей жесткой позиции, еще начиная с Крыма. Были письма людей, которые долго не верили, что 76-я дивизия не находится на учениях, а находится на войне. И я должен видеть, понимать, что это есть общество, это есть зеркало. И поэтому, конечно, у нас в региональном парламенте политических дискуссий намного меньше. У нас очень социально-экономическая повестка дня, и это совершенно логично. Чем ниже уровень власти, уже доходя до местного самоуправления, тем меньше политики в публичном ее понимании, тем больше обычных хозяйственных, социальных, экономических вопросов. Но бывают такие моменты, когда большая политика к нам заходит тоже. Это когда через все законодательные собрания в декабре 2012 года спустили, назовем это так, уже принятый в Госдуме, но еще не одобренный Советом Федерации закон антисиротский в ответ на акт Магнитского, и Псковское областное собрание попало под этот молох, и он был в нашей повестке дня, и не высказаться было невозможно. Это когда в этом году, я уже не помню, какое из законодательных собраний показало высочайшую гибкость позвоночника и внесло обращение, там, я не знаю, ко всем, по-моему, органам федеральной власти в поддержку действий Российской Федерации на Украине, в том числе в связи с Крымом, и нашему областному собранию тоже предложили выступить в поддержку этого там из трех абзацев, совершенно бездарно написанного, в том числе и чисто технически безграмотно написанного обращения. Я был единственным депутатом, который голосовал против, и потом это очень долго обмывалось на всех областных ресурсах, то не выйти на телевидение, вообще не выйти, потому что у нас уполномоченная государственная телерадиокомпания, отвечающая за освещение парламентской деятельности. Эта компания очень низкорейтинговая, она показывает и говорит только на территории областного центра, а тут вот ГТРК вцепилась в меня зубами и всячески подчеркивал, что вот нашелся один выродок в нашей дружной депутатской семье, проголосовал против присоединения Крыма, против такой всенародной радости. Вот, но в такие моменты нужно заявлять свою позицию, чтобы народ не подумал, что все сошли с ума. Вот вообще все депутаты являются сумасшедшими. Это очень опасно, потому что если люди будут считать, что в парламенте, вот вы сейчас мягко сказали, клоуны и шуты, а вообще же может быть впечатление, что парламент действительно взбесился. Его же не случайно назвали взбесившимся принтером, если он каждую неделю, чуть ли не каждый день выплевывает такие безумия. Вот нам нужно показывать, что в парламенте есть другие люди. Вот, ну и кроме того, есть конкретное обращение граждан. У меня в год основные запросы, это сотни запросов в год, связанные с конкретными просьбами людей и организаций. Это вопросы бюджета, это вопросы материальной помощи, это вопросы защиты прав. Это, кстати говоря, в отдельных ситуациях мне удается изменить решение региональных властей через обращение не только в областную прокуратуру, но и в генеральную. Были такие эпизоды, когда в Пскове не удавалось найти правду, но в Москве получалось это сделать, и некоторые решения изменялись и отменялись. И по этим вопросам депутат тоже может выступать, поскольку у нас есть право выступления в начале заседания у всех руководителей фракции до 10 минут. И иногда приходится поднимать темы, которые не входят в повестку дня, но о которых нужно сказать. Поэтому наша задача – говорить о том, что происходит, выражать мнение наших избирателей и наше мнение, отчитываться о своей работе. Я могу сказать это вот не в качестве, не воспримите как рекламу, воспримите как обмен опытом. Я в этом году проехал по Псковской области, по организациям, находящимся в основном в областном подчинении, но не только и в муниципальных, и в частных, тоже мне пришлось бывать с отчетами депутата областного собрания за 2 года работы. У меня была сделана презентация на 40-45 минут, я приходил в организацию, договаривался, конечно, с руководителями, приезжал, и в районе проходило 3-4, иногда 5 организаций. То есть в сумме это свыше 100 организаций по области, наверное, несколько тысяч человек, я не считал специально, думаю, что больше 2000 побывало на этих отчетах. И хочу вам сказать, что в абсолютном большинстве случаев для меня это было большим открытием. Я оказался первым в истории этих организаций, это школы, больницы, культурные учреждения, первым депутатом областного собрания за 5 созывов, который позвонил, сказал: «Здравствуйте, я депутат по единому округу, я хочу к вам приехать и отчитаться о своей работе». Вот, понимаете? Поэтому
я
вот
понимаю, вещи... то есть надо дойти ногами буквально теперь, если нет телевидения, радио, ну вот интернет, правда, но интернет под угрозой.
Я хочу вам сказать, эти отчеты, вот очень важные, я сейчас даже вспомнил, вот спасибо, что вы об этом спросили, я вспомнил. Эти отчеты начались у меня в феврале, а пик отчетов пришелся на март-апрель. А уже в марте, как вы понимаете, все раскалилось до нельзя. И мне задавали эти вопросы. Меня спрашивали и в Пскове, и в райцентрах, в очень маленьких городах, в очень самых разных организациях, включая детские сады. Меня спрашивали: мы знаем, что вы против ситуации в Крыму, вы против официальной позиции России. Объясните нам, говорили мне простые наши люди, почему вы против. Мы хотим понять, почему вы против. И я им объяснял. И должен вам сказать, что тогда, когда еще все были живы, я говорил: поймите, если это не остановится, будет война. И на войне будут гибнуть люди. И погибших будут тысячи. И погибшие будут в нашей с вами Псковской области. Я вот против того, чтобы началась война. И когда вот 5-6 минут, потому что на самом деле вопросов много, невозможно отвечать долго, и понимаешь, нужно дать возможность всем спросить и на все вопросы ответить, когда это объясняешь и просто спрашиваешь: скажите, вот у вас есть сын призывного возраста? Вот его призовут в нашу дивизию, где тысячи мест, штатных мест, и он окажется на войне, ему скажут убивать украинцев. А вот скажите, сколько среди вас людей с украинскими корнями? Даже не с украинскими фамилиями, их у нас в Псковской области десятки тысяч людей с украинскими фамилиями, а людей, которые точно знают, что у них есть украинские корни, родительские. Вот. Вы понимаете, что это будет, когда ваш сын будет убивать людей одной с вами крови? Это хочу вам сказать. У меня не было ни одного случая, ни в одной аудитории, ни в одной, каким бы ни был вопрос, каким бы сложным ни был человек, который задавал вопрос, чтобы меня люди не поняли. Меня поняли все, то есть вообще все, кто об этом спросил.
Вот и поэтому, я для себя это усвоил. Вот я поэтому, Лев, поэтому как раз и не хотят признавать, что российские регулярные войска находятся на территории Украины и убивают украинцев. В том числе и в эти дни, когда идут попытки там штурма Донецкого аэропорта и так далее, и перемирие, конечно, такое весьма сомнительное. Ну и вот и результат, кстати говоря, тоже, наверное, есть, кроме человеческих потерь. Вот в Думу внесен бюджет, как правильно тут сказал военный. Борис Немцов, да, бюджет войны, военные расходы увеличиваются на 20%, сокращаются расходы на здравоохранение, на образование там на 6%. Ну вот, Дмитрий, теперь будете, значит, голосовать, видимо, в одиночестве против этого бюджета.
Почему же в одиночестве? Я уверен, что и Зубов, и Петров проголосуют против, и не только они, и многие другие. Я, кстати, не хочу идеализировать вообще спорить с вами по поводу там взбесившегося принтера. Кстати, когда я произнес, меня в одном из эфиров эту фразу, меня и слова лишили, если вы помните, на целый месяц. Конечно, все так. Безусловно, ну, депутатов вообще в последнее время слышно, если только по каким-то скандальным ситуациям, связанным с запретами. Безусловно, так это. Здесь же, я так понимаю, вас, наверное, и наших радиослушателей интересует вопрос эффективности хотя бы вот оставшихся там независимых, пусть нас совсем
вот
мало.
Что-то можно остановить.
Вот смотрите.
Лечь на рельсы.
Сейчас всем кажется, что практически невозможно. Какое-то уныние царит вот среди людей, которые выступают активно против войны, людей, которые там, например, на тот же марш мира ходили. Но на самом деле, если просто так вот провести какие-то исторические аналогии, в 1914 году у нас тоже вся страна поддерживала начало Первой мировой войны. А уже если вы почитаете газеты, например, Костромские, вот, пожалуйста, я читал, 15-16 год, все, там уже совершенно другие настроения, понимаете?
Понимаю, но большевизма тоже не хочется как альтернатива сегодняшнему.
Вот нам сейчас, на самом деле, нам нужно думать, что будет дальше. Потому что вот при отсутствии дискуссии, в условиях, когда Дума работает в режиме вот этого взбесившегося принтера, количество ошибок будет нарастать. Военный бюджет – это ошибка.
А еще будет закон Ротенберга, будут компенсации из бюджета,
конечно,
платить,
конечно,
тем, кто чье имущество заморозили.
Это
там
закончится
за
экономической катастрофой. Экономической катастрофой, которую этот режим тоже похоронит. Вопрос в том, что будет дальше. Вот мы должны сделать, делать все для того, чтобы...
Чтобы не похоронило вместе с режимом
нашу
страну.
Сеть. Мы должны работать с гражданами. Мы должны как-то суметь в критические моменты объединиться, создать... Не сейчас, а потом, когда настанет час икс, партию. Кстати, здесь и граждане, наши сторонники тоже должны требовать от оппозиции каких-то единых действий, потому что у нас даже на Московской городской думе мы не смогли, ну, практически ни по одному округу договориться. Это тоже проблема и политиков, и сторонников, и так далее. То есть наша задача сейчас, во-первых, говорить то, что мы думаем, потому что если сегодня наша точка зрения, как многие считают, находится в меньшинстве, то через год-полтора года, когда... Не дай бог, если будут новые жертвы, когда люди почувствуют рост цен, а уже начинают чувствовать, когда люди действительно станут внимательнее относиться к репортажам телевидения, искать другие точки зрения, потому что проблема будет нарастать. Там, кстати, не только увеличиваются военные расходы, там сокращаются на 20% расходы на здравоохранение, на 6% расходы на образование и так далее. То есть люди будут терять конкретно, и они будут ощущать это на толщине своего кошелька.
И скажешь, что виноват проклятый Запад, Америка, там, Украина.
Такими сказками
враги.
Невозможно все время кормить. Понимаете? Да, 2-3 года,
Советский
полгода.
Советский Союз,
конечно,
кормил сказками очень долго. Я не хочу ваши прогнозы опровергать, но у меня есть определенный скептицизм. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее что-то закончилось негативное, но боюсь, что слишком глубоко зайдет этот кризис.
Нет, есть некоторые необратимые процессы. Опять-таки, вот нам сейчас нужно думать, что будет дальше.
Хорошо, давайте Льва послушаем, тоже из Пскова. Действительно, что делать, чтобы, вот, предположим, рухнувший режим не похоронил страну под обломками?
Михаил, вы задаете вопрос, на который сегодня нет ответа ни у кого. Дело в том, что мы имеем перед собой всего несколько примеров успешной постсоветской трансформации, когда смена власти произошла путем национального консенсуса. Это то, что было в Польше. Это круглый общенациональный стол, когда садятся представители власти и оппозиции, договариваются о том, как честно, по правилам провести выборы, и всем понятно, что по итогам этих выборов власть сменится. Но это делается мирно, без крови, это делается открыто, честно. И все понимают, что главная задача такого способа смены власти – это избежать крови, избежать жертв. Мы понимаем, что никаких в ближайшее время честных выборов не будет. То есть я честно скажу, вот здесь я разделяю ваш пессимизм, я не верю в то, что избирательная система Российской Федерации, являющаяся покорной служанкой действующей власти, одной, можно сказать, политической силы, если это можно назвать силой, изменится и будут допущены конкурентные выборы, в том числе в связи с тем, что они законодательно неконкурентные. У нас запрещены блоки политических партий. Стоит только разрешить блок политических партий, появится единый блок, скажем так, социально-либеральных, социал-демократических, демократических сил, и рейтинг будет настолько высок, что его не удастся остановить на пути в парламент. Но эти блоки запрещены, и много других различных законодательных препон. Сейчас еще вернули эти административно управляемые одномандатные округа, снизили число депутатов списочных, и это скажется на составе парламента, несомненно. Как мне представляется, мы должны в этой ситуации все рассчитывать на здоровые силы общества. Это вот очень банально звучит, я понимаю, насколько это банально, но я исхожу из того, что вот эта вот наша работа, капля камень точит, должна привести все-таки к формированию в России политически устойчивого большинства, вот я скажу так, большинства здравомыслящих людей, которые понимают, что выбор у всей страны только один – либо выборы, либо вилы. Вот вы только что сказали про нежелательность, это мягко сказано, повторение большевистского синдрома в условном 2017 году. Но при том уровне ошибок, которые допускают федеральные власти, лично Путин, шанс на 2017 год, к сожалению, возрастает. Вот наша задача, как ответственных политиков, заключается в том, чтобы объяснить людям, люди, мы должны смести эту власть законно на выборах. Потому что если за нас голосует 7,5%, то нам оставляют 3%. Если за нас будут голосовать 60%, то 3% уже не оставишь. Понятно, что будут потери, но в любом случае результат будет другим. И я согласен с Дмитрием о том, что оппозиции предстоит очень серьезный межпартийный диалог перед выборами 2016 года, выборами в Государственную Думу. Это будут ближайшие главные выборы в России, когда всем ответственным политикам необходимо вступать переговоры уже сейчас, потому что эти выборы будут послезавтра. Эти два года пролетят, никто не заметит. И понимать, что мы несем ответственность перед страной, перед избирателями, перед обществом за то, какие политические колонны мы сможем вывести на эти выборы. Под каким это будет флагом, какое это будет видео, потому что ведь законы запрещают все, мы не можем выдвигать членов других партий по списку своей партии, там очень серьезные вещи должны обсуждаться, и не в рамках нашего эфира сейчас возможно это обсуждать. Но мы должны надеяться, что появится та часть российского общества, которая будет твердо склонна изменить ситуацию в стране через выборы, настаивать на этих честных выборах, участвовать в них как избиратели, контролировать их как наблюдатели, члены комиссии с совещательным голосом, с решающим голосом. Мы, допустим, в Псковской области у нас 97% участковых избирательных комиссий закрыты представителями «Яблока», и мы всячески работаем с этими людьми. Там есть разные люди, конечно, разные, потому что иногда в деревне вообще осталось 7 человек, кого можно привлечь в участковую комиссию, и, мягко говоря, выбрать не из того. Но, тем не менее, мы стараемся работать с этими людьми, объяснять им, насколько это важно. Вот все, что можно сейчас объяснять людям. И чтобы они запоминали. Вот есть вещи, которые нужно запоминать. Вот сейчас вот есть люди, соловьи войны. Они сильно себя скрывают, они поют везде. Они в Пскове поют, менее известные. Они поют в Москве, они очень известные. Часть из них станет кандидатами в депутаты Госдумы. Вот нужно, чтобы эти имена запомнили.
Чтобы
вот
они ответили за цинковые гробы. Я согласен.
Можно, да.
Да, теперь, Дмитрий, все-таки времени мало.
Абсолютно согласен.
Пойти на выборы, красиво добавить, проиграть,
безусловно.
И даже сесть как Навальный.
Я вообще не уверен, что в 2016 году чего-то серьезно у нас получится добиться какого-то представительства. Потому что если выборы будут проходить по этой системе, по этому новому закону, то представительства, возможно, и вообще не будет. Это первое.
Ну, Путин делает все.
Но, безусловно, до 2016 года, и, кстати, у нас есть такая идея, мы хотим попробовать сформировать коалицию за избирательную реформу. Там будет 5-6 реформ, это новые законы о выборах в Госдуму. Ну, то есть все то, что могло бы объединить оппозицию.
Дмитрий,
это первое.
Но вы уже боролись, если говорить выборы мэров, но их отменяют.
Да, безусловно. Я не говорю, что это может получиться, но если мы говорим о какой-то перспективе, то проблемы в экономике, они в любом случае приведут к расколу элит. И тогда оппозиция должна будет сформулировать дорожную карту, сесть вот за этот круглый стол, если это вообще будет возможно, и предложить, конечно, не избирательную, а настоящую конституционную реформу. Конечно, нам нужно вот это вот с монархией заканчивать. Нам нужна парламентская республика или смешанная, нам нужен независимый суд. И только после этого уже можно будет говорить о каких-то избирательных реформах.
Или монархия решит расправиться с оппозицией окончательно.
Возможно, будет так, но монархия, она не будет долго существовать в нашей стране в 21 веке.
Почему? Народ любит царей. Путина любит.
А потому что вот это вот единовласть, оно было возможно в условиях вот этой нефтяной халявы, которая заканчивается. Эти времена заканчиваются. И уже высокие цены на нефть не позволят продолжить, пролонгировать общественный договор, некую стабильность в обмен на политическую лояльность. Все, это, этому договору приходит конец.
Ну, значит,
нужно искать новые формы управления. Какие могут быть новые формы управления? Только силовыми методами. Как долго власть может продержаться в этих условиях? Я думаю, что не слишком долго. Да, это может быть 3-5 лет, не знаю. Но не 10, не 15, не 20.
Ну что ж, вот нам тут пишут, чтобы народ прозрел, нужны не подконтрольные власти, телевидение и средства массовой информации. Одним хождением в народ ничего не сделаешь. Но, тем не менее, какие-то шансы есть. Капля камень точит, как справедливо сказал Лев Шлосберг, представитель партии «Яблоко». И вместе с ним у нас в эфире был Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы, один из последних оппозиционных депутатов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания. Ну, мы заканчиваем программу «Лицом к событиям».